вместе с вами. Действительно замечательный лозунг. Останусь один я, но не сверну с того пути. Путь, которым ведет нас Господь. Это самый лучший путь, самый благословенный путь, который приводит к жизни вечной. Как замечательно есть пословица русская: смеется тот, кто смеется последний. Действительно, вот не все пути, они приводят к радости, к счастью, которые сегодня кажутся верными в процессе жизни, они могут привести нас к смущению, поражению, к стыду и гибели. Я как-то посмотрел на этих политиков, и мне, знаете, так стало их жалко. Каддафи, Ясир Арафат, сейчас украинский лидер. Они совсем недавно были могущественными такими правителями, отдавали приказы, решения, ключевые решения в жизни страны, от которых зависела жизнь многих жителей страны. А сегодня кто в каком состоянии? Может быть, уже кого-то из живых нет, а кто-то в изгнании, в стыде, в позоре. Вот она, слава человеческая, та, которую предлагает нам сатана. Но слава божественная – это нетленная слава. Посмотрите на мужей веры, которые записаны в Священном Писании, или на тех людей, которыми кровью обогрена история христианства в средние века. Меня смущает надпись на многих памятниках, особенно посвященным дни войны, Великой Отечественной войны. На них, на многих, может быть, вы тоже читали, написано: «Никто не забыт, ничто не забыто». Какая пародия на самом деле? Ну, как мы, люди, можем кичиться тем, что мы все помним, о всех заботимся, мы всех помним? На самом деле, действительно, этот лозунг – это божественный лозунг. Ничто не забыто у Бога. Ничто не выбывает. Ни одно имя, ни один ребеночек, ни одна живая душа, даже птичка малая, ничто у Бога не выбывает. Никто не забыт у Господа. Бог призвал нас быть Его вестниками. На самом деле это не обязанность, которая не спала на каждого человека, а это огромное желание, которое, как писал один пророк, он говорит, это как внутри меня огонь, который не дает мне жить спокойно. Это когда человек чем-то очень сильно загорелся, он хочет об этом рассказать всем. Или как влюбленный, знаете, когда первая любовь нахлынет, то этот человек готов кричать всему миру, что он теперь любит. Все у него теперь чудесно и замечательно. Да. Очень интересная история любви вот изображена на этой картине. На самом деле, когда я стал читать эту историю, я такие интересные моменты нашел. Я просто удивлен и хочу вместе с вами открыть Священное Писание, где описывается эта история. Это книга «Деяния апостолов», 8 глава. Здесь ряд текстов, которые передают нам об этом сюжете. Давайте мы вместе с вами откроем Священное Писание и будем читать. Прежде всего, здесь говорится о Филиппе. Мы не знаем его начало служения, мы не знаем его конец служения, но мы видим вот этот маленький фрагмент, который перевернул огромную страну. Ну как, достаточно большую, Эфиопию, в буквальном смысле перевернул. Но трудились над евангелизацией Эфиопии многие люди. Вот посмотрите, 8 глава. Здесь написано, что Филипп, это 5 стих, пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. В 12 тексте написано: «Когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины». Мы видим, что этот честный, добрый, верный слуга Божий совершал ту миссию, которую от него ожидал Господь. И он ходил по селениям и проповедовал вместе с братьями. Мы видим, что здесь же участвует Петр в проповеди Евангелия, в служении. И дальше, когда они засвидетельствовали, это 25 стих этой главы, когда они засвидетельствовав и проповедав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. То есть они такой небольшой круг по Самарии сделали и решили вернуться назад в Иерусалим. И по дороге они тоже продолжали проповедовать. И когда они пришли домой в Иерусалим, то самое время, наверное, отдохнуть. Наверное, вы прекрасно знаете, какой климат в тех частях нашего земного шара. Там жара, 60 градусов воздух раскаляется, пустынные места, воды не везде много. Раньше, наверное, не было таких изобретений, как сегодня. Кондиционеры, холодильники. Вода с собой в мешочке кожаном, она наверняка уже была теплая, не очень вкусная, но они продолжали свой путь. И вот они приходят в Иерусалим. Казалось бы, ну теперь надо отдохнуть немного. Но смотрите, что происходит. А Филиппу ангел Господень сказал, это 26 стих, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Вы готовы пожертвовать, были бы на его месте своим отдыхом? Может быть, вместе с братьями покушать, сесть, чуть-чуть вздремнуть, потому что в тех местах даже скот пасут рано утром и вечером, потому что днем находиться на улице просто невозможно. Ну а здесь написано «в полдень». На ту дорогу, которая пуста. Господи, я лучше пойду в людное место, там, где много людей. Зачем я пойду туда, где пусто? Я лучше пойду на площади, буду проповедовать о тебе. Но он не спорит. Он не спорит и говорит: хорошо. Ну ничего, жарко, умылся, попил водички и пошел. Один пошел на ту дорогу, которая пуста. Пришел и смотрит. Написано в 27 тексте: он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Вот удивительный момент. Языческая страна, Эфиопия, а евнух не просто какой-то там где-то, а написано «хранитель всех сокровищ», царица. Это, наверное, человек, который министр финансов по-сегодняшнему, мы бы его назвали. И он едет. Как вы думаете, он просто ехал в какой-то колеснице, какой-то шкуркой был одет? Наверное, он ехал с большой свитой. Наверное, он ехал с большими запасами золота, продовольствия. Он ехал в очень дорогой колеснице, с дорогими упряжками. Во всей пышности ехал, потому что он он министр финансов своего государства. Но что он делает? Он читает не какую-то китайскую философию, она тоже, говорят, древнейшая, и тоже свитки есть древние, наподобие как Ветхого Завета. Он не читает греческую философию, он не читает еще какую-то там мыслителей, высказывания каких-то ученых, а он читает книгу пророка Исаии. А кто такой Исаия? Это тот человек, которого за веру в Бога, не такую, как было принято в церкви того времени, его перепилили деревянной пилой, и он умер мученической смертью. И оставил свиток. Этот свиток бережно переписывался людьми с молитвой, с огромным трепетом, с уважением к Богу и пророку. И он читает его. У меня возник вопрос, как этот свиток попал в руки столь далекого человека от Израиля? Это просто удивительно. Вы знаете, где находится Эфиопия? Это север Африки. И он находится южнее Египта. Но интересно, что от Израиля, от Иерусалима до Эфиопии 4000 километров. Я буквально вчера смотрел по картам и забил, чтобы мне он проложил путь. Вот из Иерусалима до Эфиопии практически, если по прямой направляться в обход Красного моря, то 4050, где-то 9 километров он мне написал. Это большое расстояние или маленькое? Ну да, сегодня, в принципе, да, большое, но не так уж и много. Мне навигатор написал 59 часов езды. Недолго. Но давайте себе представим ту картину, ту историю, ту географию того времени. Это громадное было расстояние. Просто громадное. Меня удивило, что на такое расстояние от Иерусалима, центра вероучения в живого Бога, от центра поклонения Бога, книга улетела в Эфиопию. Как она туда попала? Во-первых, книгопечатание было намного сложнее, чем сегодня. Напечатать вот эту книгу, или напечатать, или написать тот свиток, это две разные вещи. На эту книгу несколько секунд может уйти у станка. Но напечатать или написать тот свиток уходили месяц, годы работы, кропотливого труда. Нужно было переписать. Потом символы, все символы буквенные, их считали. Другие люди пересчитывали. Третьи люди пересчитывали слова или же, скажем, весь текст сравнивали один к одному. И если все сходилось, то тогда этот свиток выходил как точный, верный свиток, который можно распространять людям. Бумага или пища, или материал был очень дорогой. В основном использовалась кожа. И просто вот так вот отправить в Эфиопию, мы не знаем, как это произошло. Но, видимо, и в то время Бог имел своих литературных евангелистов, которые были настолько посвящены, которые не смотрели верой фарисеев, что это наша вера, израильская, а остальные не имеют права на спасение. Нет, эти люди, они понимали, что нам нужно проповедовать. Это еще до апостолов. Книга-то появилась-то у этого эфиоплянина еще раньше, чем апостолы начали проповедовать Евангелие. И мы видим, что эта книга, она человека настолько изменила, настолько повлияла, что этот человек, эфиоплянин, вот такой шаг веры сделал. Помните, как написано в книге «Послание евреям», 13 глава, где говорится «верой» один, или 11 глава, «верой» другой, «верой» третий, и каждый человек что-то верой своей делал. Вот эфиоплянин, он ходил ежегодно верой своей. Смотрите, написано «приезжавший в Иерусалим для поклонения». Он, видимо, раз в год приезжал в Иерусалим. Хотя израильтянам нужно было являться 3 раза в год, но египтянин мог это позволить себе удовольствие только 1 раз в год. И знаете, в какую цену она выходила египтянину и всему государству? Если мы предположим, я изучал этот вопрос и нашел, что колесницы того времени могли двигаться со скоростью 5 км в час. Не быстрее. Увы, они бы разлетелись. Таких мощных подшипников, как сегодня японское качество, которые могут вращательные движения выдерживать на протяжении 25 лет без остановки и на огромной скорости под такой нагрузкой. Сегодня качество такое есть японских подшипников. Но тогда не было такого качества. И поэтому колесницы в большой скорости вы не выдержали. Тогда не было такого асфальта ровного, или почти ровного, как дорога, вот, которую мы сегодня делали. Тогда была дорога обычная грунтовая дорога. И колесница бы быстрой езды не выдержала. И третье, кони, которым нужно было утолить жажду, покушать нужно было, отдохнуть нужно было, расседлать нужно было, покой нужен был. И все это занимало и удлиняло время путешествия. Но даже если так, 5 часов, то есть 5 километров в час, если даже они двигались, то я подумал, если они 8 часов в день двигались, им нужно на один путь в одну сторону 100 дней. 100 дней – это 3 месяца и 10 дней. На один только путь. Там они проводили служение, все совершали как нужно. Видимо, это была Пасха, на какой праздник он пришел. И вот он теперь направлялся назад. Ему тоже нужно было потратить 100 дней. И так у него получалось 7-месячное путешествие. У меня другой тогда возник вопрос. А как же царица Кандакия могла отпустить такого министра финансов? А как же страна? Она, наверное, могла сказать: слушай, мне из-за твоей веры, знаешь, неудобно. Решить вопросы, тогда же телефонов-то не было. А гонца пошли, то тоже завязнет на несколько месяцев. Как быть? А вдруг в дороге что-то случится? Болезнь нападет, враги нападут. И я понял, что только верой этот человек мог предпринимать такое путешествие. Вы знаете, когда я собираюсь в какую-то дальнюю поездку, я очень переживаю. Я посмотрю под капоты, колеса, и все нужно проверить. А представьте себе, на 7 месяцев путешествия отправиться. Насколько серьезная должна была быть подготовка. Это просто невообразимо. Но с другой стороны, мы иногда возникает у нас такой вопрос: а как же я буду субботу соблюдать? А как же меня уволят? А что обо мне подумают? А как же я буду жить? На что же я буду питаться? Когда этот человек, египтянин, однажды получил свиток священного писания, прочитал, и эти тексты, которые вновь и вновь он читал и никак не мог понять, они его настолько побуждали сильно идти в Иерусалим, что он не подумал о своей работе, не подумал о своем положении, не подумал о своей перспективе, о своей жизни не подумал, что с ним случится в этом 4000-м или 8000-м километровом пути. Он отправился к Господу на поклонение. Он, наверное, так же, как и мы, преклонил колени, пал лицом на землю и говорит: Господи, хочу Тебе служить. И пошел. Верой пошел. И вот когда он пошел, прибыл в Иерусалим. А что он увидел в Иерусалиме, друзья мои? Что он там увидел? С кем встретился? Этот человек, представьте себе, 4000 километров проехал. И тут я приеду, Богу поклонюсь, в храм Господень. Такая радость, такой мир, такая надежда, такое желание. Я помню, как я в армии служил, и, будучи с детства верующим, я, в принципе, был знаком с истиной, с церковным служением. Но, вы знаете, когда я в армии служил, то было особое желание идти в церковь. Я добивался разрешения увольнения. И когда меня давали это увольнение, я отправлялся в церковь прямиком. Приходил, и знаете, я сидел. Я наслаждался просто тишиной в зале. Еще никого не было. Все приходили вовремя, к 10 часам. Я так наслаждался тем, что я могу в Доме Божьем сидеть. Я так молился, так благодарил Господа. За все пение я пел очень активно, слушал, каждое слово впитывал. Мне было так приятно все это. Вот представьте себе, этот ефиопианин, он настолько был одержим желанием посетить храм, такой трепет у него был, знаете, священный. Он ожидал там святых людей встретить. А с чем он встретился там? И с чем он потом, впоследствии, тоже встречался, продолжал встречаться? Помните, мы читаем Евангелие, что происходило в храме? Иисусу пришлось веревку скрутить, выгнать миновщиков, перевернуть столы, разогнать весь этот, всю эту коррупцию, бесчестие, когда храмом клянутся, берут деньги, давай я пойду сейчас разменяю, корову взял, или дам деньги, золото взял, подожди, я сейчас тебе храмовое золото принесу. Да нет, вдруг ты украдешь. Да нет, клянусь вон храмом. А, ну ладно, для язычника клянуться храмом, но это свято. А для еврея это ничего. Помните же, да, они клялись там жертвенником, не жертвенником, ну вот, такой вот оборот у них был, веры их, понимание, взгляды такие у них были интересные. И когда этот ефиоплянин пришел в Иерусалим, в храм он столкнулся с вот этим шумом, скандалами, ссорами между людьми, криками, слезами чьими-то, с нищими, которые сидели и просили у ворот храма, с этой пылью, грязью. Он с этим столкнулся, он это увидел. У нас приходящие люди все это прекрасно видят. И несмотря на все это, его подогревало Слово Божие, которое помогало смотреть выше, смотреть дальше, смотреть и видеть Бога, который позволил быть этому храму на этой территории. И он благодарил Бога за то, что он мог добраться сюда. Он поклонился живому Богу, принес богатые дары приношения в казну храма. Его не волновало, куда все это пойдет, как это все будет распределено. Он служил Господу. И теперь, когда он отправлялся домой, то его разговоры с его подчиненными, они не были, знаете, басни, байки, анекдоты, шутки, какие-то еще там книги, различную литературу. Он не читал это все. Он не разговаривал обо всем об этом. О чем он разговаривал? Он ехал себе дорогой. Еще дорога, еще почти 4000, потому что Газа, или скажем, Иерусалим до Газы, там 70 чем-то километров расположен. Ну, написано, что из Иерусалима в Газу. На каком километре он был? Наверняка только на начале пути домой. И вот он чем занимался. Он бы мог сказать, да еще успею я Ветхий Завет прочитать. Ну, книгу пророка Исаия. Нет. Он был увлечен этой книгой. Эта книга, она стала дороже золота для него. Как написано, золото Офирского. Она для него стала той жемчужиной, ради которой он все был готов продать, а ее купить и не насмотреться. И вот что мы читаем. Вот он читает пророка Исаия. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице. Вот здесь мы находим подтверждение тому, что колесница ефиоплянина двигалась со скоростью примерно 5 км в час. Потому что если Филипп подошел к колеснице и пристал и идет рядышком. Ну, представьте себе, здесь воины такие, все шикарно, золото, серебро, драгоценности. И там у них своя, какие-то свои разговоры на какую-то тему. И вот он пристал, идет рядышком, молча и слушает. С чего бы начал? Вот Бог меня сюда призвал. Что ж мне говорить? Как же мне послужить этому эфиоплянину? И вот он слушает, о чем идет речь. Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаии, и сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Тот, наверное, читал и вопросами задавался. Надо же, вот здесь написано, о таком же идет речь. Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа зайти и сесть с ним. Филипп, то есть эфиоплянин, прекрасно понимал, что это еврей, и он обязательно должен знать, о ком идет речь. Представьте себе, если евнуха этого эфиоплянина, премьер-министр, то есть министр финансов, если его мучил вопрос, о ком идет речь в этом тексте, то я думаю, он его мучил уже не первый день. Наверняка не первый день. Но он откуда выехал? Из Иерусалима. А что он там делал? Неужели в огромном Иерусалиме не нашлось священника, левита или еще какого-нибудь Гамалиила там или ученого мужа, который бы истолковал ему Писание? Может быть, были люди, но эти люди были не готовы служить. Эти люди были не готовы говорить, свидетельствовать. Эти люди были не готовы разговаривать на духовные темы. Их интересовали сделки, покупки, бизнес и прочее, там, ремонт в доме. Но они не были готовы свой ум заполнять размышлением о Слове Господнем. И поэтому эфиоплянин пришел, пообщался с Богом и ушел. И от светоносителей не получил ничего. К сожалению. Но здесь мы видим, что этот христианин, верный последователь Господа Иисуса Христа, он был готов служить и томиться от жары, испытывать жажду, испытывать голод. Он был готов. Он был готов служить Богу и в самый пик жары, да, полдень, и наверняка ночью. И здесь мы видим, что когда Филипп зашел и сел с этим эфиоплянином, то он начал ему изъяснять. И настолько изъяснял качественно, настолько с большим убеждением изъяснял, что эфиоплянин, когда увидел, что водоем какой-то есть, он говорит: «Слушай, а вот вода, что препятствует мне креститься?» Это говорит о том, что Филипп рассказал о Иисусе Христе, о его жизни. Настолько, может быть, кратко, емко, красочно рассказывая о главном, о самом важном рассказывая. И рассказывая о том, что Иисус крестился и всех последователей своих заповедовал крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. И он говорит: «Что мне препятствует?» Тогда Филипп остановил его, говорит: «Подожди. Если веруешь в Иисуса Христа, что Он Сын Божий, тогда можешь». Он говорит: «Конечно верую, что Христос есть Иисус, Сын Божий». Он говорит: «Тогда пойдем, мы можем совершить обряд крещения». И написано: остановились. Приказал остановиться, остановить колесницу, 38 стих. Сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. Мир и радость наполнили его сердце от понимания слова, от причастия к Церкви Божией и от того, что Бог послал вестника на тот ответ, на тот важный вопрос или серьезный вопрос, который не давал спокойно жить евнуху, может быть, многие годы. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Остановился Филипп, успокоился Филипп. Это удивительно. Человек-пружинка, которого завели один раз, но он безостановочно двигается вперед. Он не может остановиться. Это просто удивительно, какое посвящение, какая любовь, какое желание было свидетельствовать людям окружающим для спасения. И Бог может вот таких людей использовать для спасения своих верных, которые еще, как Иисус сказал, не сего двора, которым еще нужно благовествовать, которых нужно еще и которым нужно проповедовать и привести в Церковь Божью. Бог хочет использовать каждого из нас для спасения людей. Бог хочет нас использовать для проповеди Евангелия. Многие люди сегодня говорят, вы нас хотите куда-то затащить. Неужели плохо человека затащить и сделать счастливым? Посмотрите, что здесь написано. И продолжал путь, радуясь. Человек этот, ефиоплянин, обрел мир в сердце. Обрел огромную радость. И вы знаете, когда я стал в Википедии читать в интернете по поводу Эфиопии, там написано, что это исконно древняя, одна из первых христианских стран. Так не сказано об Израильском царстве. Так не сказано об Израильском государстве сегодня. Это не христианская страна. Увы. А это языческая некогда страна, благодаря одному человеку, посвящению одного человека, любви к Господу одному человеку, который ухватился верой за Господа и Спасителя Иисуса Христа. Благодаря ему Эфиопия стала одной из первых стран того мира христианской. Это удивительно. И кому благодарность? Этому эфиоплянину, что она стала христианская? Или Филиппу? Или тому книгоноше, который принес эту книгу в этот дворец царицы Кандакии? Это делатели, которые верно выполняли возложенную на них ответственность. Это делатели, которые добросовестно, с огромной любовью, с огромным желанием, энтузиазмом трудились для славы Божией и не думали о том, какие результаты принесет эта книга. Стоит ли она того, чтобы отправить ее в столь дальнюю страну? Слава Богу за то, что Он использует такие удивительные методы, что Он имеет таких посвященных людей, как этот ефиоплянин. Мне до его посвящения еще очень далеко. Представьте себе, это просто немыслимо. 4000 человек километров в один конец. Это немыслимо на 7 месяцев бросить свою работу, бросить царский дворец, спать в этой неудобной карете колеснице. Днями и ночами, под опасностью от диких животных, от диких племен, от погодных условий. Он продолжал двигаться. Это сегодня в автомобиле, как едешь, комфорт, тишина. С улицы звук еле-еле доносится. Воздух такого качества, который нужен. Теплый или прохладный, чистый, свежий. Чисто, не пыли, удобно, уютно. Но тогда это было не так. Какое посвящение, какое усердие. Пусть Господь благословит нас, дорогие друзья, чтобы мы, как Филипп, были готовыми, когда Господь нас зовет, пойди на пустынную дорогу. Ты устал? Ну подожди, пойди еще чуть-чуть. У меня есть еще один человек, которому нужно сегодня рассказать. Представьте себе, да, я хочу толпе проповедовать, чтобы толпа сразу пришла в церковь. А Господь говорит, нет, подожди. Ты только одному расскажи, и этот один изменит целое государство. Господь готов через нас трудиться. Господь призывает нас. И представьте себе с другой стороны, если бы он сказал, сейчас я прилягу чуть-чуть, вздремну буквально вот полчасика, Господи, пусть чуть-чуть солнечный диск сойдет с зенита, и тогда я пойду. Господь говорит, нет, сейчас, встань и иди на полдень на дорогу. Иди, не промедляй. Если бы он чуть-чуть помедлил, пришел бы Филипп, и что бы увидел? Хвост уходящего каравана. И проповедь не состоялась бы. И государство не было бы приобретено для Господа. Да, вообще, эта бы история наверняка была бы не записана в Священном Писании. Но слава Господу за это посвящение Филиппа. Слава Богу за посвящение тех людей, которые трудятся сегодня в наше время. Слава Господу за усердие, за любовь, за молитву, ваше усердие, которое вы каждый день прилагаете к тому, чтобы проповедь Евангелия могла распространяться в этом городе. Бог не дал, не напрасно вас призвал быть вестниками на этой территории, сложной территории. Пусть Господь благословит, чтобы вы могли быть всегда отзывчивы. Продолжать вот эту любовь первую сохранять, чтобы Он через вас мог спасать таких, как Евнух, мог спасать других многих людей. Пусть Господь благословит всех нас в этом важном труде. Давайте будем молиться, чтобы Господь продолжил нас вести. Будем молиться, чтобы Господь дал нам вот эту любовь, любовь к небу, благодарность небу за оказанную нам доброту. И чтобы мы также могли идти на такие же подвиги, как этот ефиоплянин или как Филипп, ради Царства Небесного, ради Господа, который нас призывает. Я приглашаю вас в молитве. Он позволяет возможность здоровья. Давайте мы склонимся и будем молиться.